8. Съежившись на заднем сиденье автомобиля Рука, нырнувшего в опустившиеся над Корнуоллом сумерки, и еще тщательнее закрыв уши воротником пальто, Берр мыслями перенесся в Майами, вспоминая анфиладу комнат без окон в окрестностях города, где меньше чем двое суток назад их команда, участвовавшая в операции «Пиявка», проводила не совсем обычный день открытых дверей. В этом не было бы никакой необходимости, но у Берра и Стрельски имелись свои причины слегка ввести в курс дела некоторых резидентов и кое-каких специалистов. Все действо смахивало на чрезвычайную конференцию по проблемам воскресных гостиничных распродаж. Делегаты прибывали поодиночке, предъявляли удостоверение, спускались на лифте, снова предъявляли удостоверение и сдержанно приветствовали друг друга. У каждого к лацкану была приколота карточка с именем и должностью, придуманными специально к этому дню. Расшифровать аббревиатуру на карточках подчас было сложно даже опытному глазу. DEP-DR-OPS-CORTS красовалось на одной из них. SUPT-NARCS-AND-FMS-SV на другой. Куда большей ясностью радовал, например, сенатор США, федеральный прокурор или офицер связи, Соединенное Королевство. Риверхаус был представлен огромных размеров англичанкой с идеально уложенными локонами, упакованной под Маргарет Тэтчер. В официальной жизни она была миссис Кэтрин Хендисайд Дарлинг, экономический советник посольства Великобритании в США, Вашингтон. Но в своем кругу ее звали «Милашка Кэти». Уже 10 лет она держала в своих руках все нити связи Уайтхолла с бесчисленными американскими спецслужбами. У нее, как у священника, был свой приход, состоящий из служащих военных, морских, воздушных, сухопутных и прочих федеральных, центральных и национальных ведомств, включая всемогущих наушников и шептунов из личной охраны обитателей Белого дома. Абсолютно здоровых, чуть-чуть больных и опасно невменяемых, которых она использовала, с которыми вела переговоры и которых запугивала и шантажировала, принимая за своим знаменитым обеденным столом.
«Вы слышали, Кай, как он обозвал меня, этот монстр, этот тип?» — загудела она, обращаясь к узкогубому сенатору в строгом двубортном костюме. Она приставила палец к виску Гудхью, как пистолет.
«Жемагог! Меня? Он назвал меня жемагогом? Большей политической бестактности вы не припомните. Я скромная мышка, чудище, вянущая фиалка, а еще христианином себя называет».
Веселый смех раздался вокруг. Бесшумной Кэти уже нельзя было себе представить ни одного подобного сборища. Представители продолжали пребывать. Группки рассыпались, составлялись новые. «Салют, Марта!»
«Привет, Уолт! Рад видеть!» — слышалось тут и там.
Кто-то подал знак, и, побросав бумажные стаканчики в мусорный ящик, толпа прошелестела в просмотровый зал. Самые скромные, вслед за Амато, направились в передние ряды. На дорогих местах в центре Нил Марджером, заместитель Даркера в группе по изучению снабжения, весело пересмеивался с рыжеволосым американским агентом, у которого на лацкане значилось «Центральная Америка. Финансирование». Свет погас. Какой-то шутник выкрикнул «Мотор! Начали!» Берр в последний раз бросил взгляд на Гудхью. Тот откинулся на спинку кресла, созерцая потолок, словно меломан в концертном зале, знающий программу на зубок. Первым выступил Джо Стрельски. Лучшего поставщика дезинформации, чем Джо Стрельски, придумать было трудно. Берр был просто поражен. Ему нередко приходилось сталкиваться с такого рода товаром. Но только сейчас он понял, что чем зануднее обманщик, тем удачливее. Если бы Стрельски с ног до головы был опутан проводами детектора лжи, то ни одна стрелка бы не шелохнулась. Им бы тоже было очень и очень скучно. Стрельский говорил 50 минут, и когда он кончил свой пространный доклад, было ясно, что больше никто не выдержал бы и минуты. Его тяжеловесная монотонная речь превратила в пепел самые сенсационные сведения. Имени Роупера он почти не произносил, хотя в Лондоне склонял его без угрызения совести. «Наша цель — Роупер. Роупер — центр паутины». Но сейчас в Майами, перед смешанной аудиторией из английских и американских агентов, имя Роупера было предано забвению. И когда Стрельский стал флегматично представлять появляющихся один за другим на экране действующих лиц, центральной фигурой неожиданно оказался доктор Пауль Апостол, известный нам как главный посредник мафиозных картелей и крупнейший из дельцов западного полушария. Стрельский невыносимо нудно рассказывал о засечении Апостола как стержневой задаче нашего первоначального расследования, предложив слушателям вымученные сообщения на тему успешной деятельности агентов Флинна и Амато по установке прослушивающих устройств в Нью-Орлеанском офисе доктора. Если бы Флинн и Амато меняли трубы в мужском сортире, Стрельский, наверное, рассказал бы об этом с большим интересом. Отменно утомительной интонацией, читая по приготовленному заранее тексту, не обращая внимания на запятые и делая паузы в совершенно невероятных местах, он очень скоро почти усыпил аудиторию. Основанием для операции «Пиявка» являются многочисленные данные разведки, полученные из различных источников о том, что три ведущих колумбийских картеля подписали взаимные мирные соглашения, представляющие из себя предварительную договоренность о создании общего военного прикрытия, соразмерного с их финансовыми возможностями и способного противостоять угрозе, которая, по их представлению, над ними нависла. Стрельский перевел дух. Угроза для них заключается, во-первых, Стрельский еще раз остановился, в возможном вооруженном вмешательстве Соединенных Штатов с согласия правительства Колумбии. Последовала еще одна остановка, правда, не очень продолжительная. Во-вторых, в растущей силе неколумбийских мафиозных картелей, главным образом в Венесуэле и Боливии. В-третьих, в самостоятельных действиях колумбийского правительства при поддержке американских служб. «Аминь», — мысленно произнес Берр, завороженный и восхищенный. История вопроса точно уже никого не интересовала. Именно поэтому Стрельский ударился в ее пересказ. «За последние 8 лет, — говорил Стрельский, заставляя слушателей скучать все больше и больше, — разными сторонами, соблазненными неограниченными финансовыми ресурсами картелей, предпринимались попытки убедить их в необходимости приобретать серьезное вооружение. Французы, израильтяне и кубинцы все погрели на этом руки, равно как и независимые предприниматели и дельцы при молчаливом попустительстве со стороны своих правительств. Израильтяне, например, с помощью британских наемников продали им большие партии винтовок и учебного обмундирования. Но картели, — продолжал он, — картели через какое-то время сникли». Аудитория прекрасно поняла картели. На экране замелькали помехи, и опять появился доктор Апостол, теперь уже на острове Тортола. Он был снят из дома на противоположной стороне улицы, в конторе карибской фирмы Лэнгборна Розена и де Сута, адвокатов дьявола. За одним с ним столом торчали два бесцветных шведских банкира. Там же находился майор Коркорен, к вящей радости Берра, понятной ему одному, державший в руке авторучку. Напротив него через стол сидел никому неизвестный латиноамериканец. Томный красавчик-мужчина с кокетливым хвостом на затылке — никто иной, как лорд Лэнгборн, он же Сэнди, с собственной персоной, юрисконсульт мистера Ричарда Онслоу Роупера из компании Iron Brand Land, руды и благородные металлы, Нассау-Баганские острова. «Кто снимал этот кусок, мистер Стрельский?» — раздался вдруг из темноты резкий и требовательный голос законопослушного американца. «Мы снимали, мы!» Сколь любезно, столь и незамедлительно откликнулся Берр, и сборище снова расслабилось. Агент Стрельский, как бы там ни было, не превысил своих полномочий вне территории США. Но и Стрельский не смог унять трепета в голосе, когда ему пришлось таки разок упомянуть имя пресловутого Роупера. «В прямой связи с теми соглашениями между картелями, о которых я уже говорил, находятся их попытки через своих представителей прозондировать почву на предмет незаконных поставок вооружения. Фильм, к сожалению, не озвучен, но то, что мы видим на экране, согласно сведениям, полученным из надежных источников, первое явное сближение Апостола с людьми, представляющими интересы Дикки Роупера. Как только Стрельский сел на свое место, Рекс Гудхью вскочил на ноги. На сей раз он был краток. Никаких шуточек, никаких чисто английских каламбуров, от которых американцы лезут на стену. «Он искренне сожалеет», — говорил Гудхью, — «что некоторые подданные Великобритании, многие из которых — люди известные, участвуют в этой афере. Он также сожалеет, что они прикрываются законами британских протекторатов на Багамских островах и островах Карибского бассейна. Он от души рад тем хорошим отношениям, которые сложились у американских специалистов с их английскими коллегами в ходе совместной работы. Он хочет возмездия и ждет помощи от чистой разведки.
«Наша общая цель — схватить преступников и предъявить общественности», — объяснил он с простотой, достойной самого Трумэна. «При вашей поддержке мы хотим восстановить законность, предотвратить распространение оружия в кризисные регионы и остановить поток наркотиков». Последнее слово в устах Гудхью прозвучало так, словно речь шла о безобидном аспирине. «Которые, как мы убеждены, являются той валютой, которой картели рассчитываются за вооружение, с кем бы ни заключалась сделка. Поэтому мы просим вас, агентство, располагающее неограниченными возможностями, о безусловном содействии. Благодарю».
Вслед за ним выступил федеральный прокурор, амбициозный молодой человек с голосом, завывающим, как мотор гоночного автомобиля на виражах. Он поклялся в том, что доведет дело до суда в рекордно короткие сроки. Затем Берр и Стрельский ответили на вопросы.
«А как насчет стукачей, Джо?» — обратился к Стрельский женский голос из глубины зала, и весь британский контингент поежился от чудовищного жаргона братишек. «Стукачей».
Стрельский даже покраснел. Было видно, что вопрос ему неприятен. Казалось, он делает хорошую мину при плохой игре.
«Мы думаем над этим, Джоанна, поверьте мне. В таких делах остается только ждать и уповать, что информатор проявится сам собой. У нас есть наметки, у нас есть надежды, наши люди ведут слежку, и мы верим, что очень скоро кто-нибудь из мелких сошек, во избежание худшего, пожелает выступить свидетелем, позвонит нам и попросит это устроить. Это должно произойти, Джоанна».
Он решительно кивнул, как бы соглашаясь с самим собой за всех остальных.
«Это должно произойти», — повторил он еще более неубедительно, чем прежде.
Наступило время ланча, и скрыло все прочее дымовой завесой. Никто так и не понял, что Джоанна — ближайшая ассистентка Стрельски. Все встали и направились к выходу. Гудхью двигался в компании милашки Кэти и парочки резидентов.
«А теперь, мужики, слушайте меня», — громогласно объявила Кэти. «Чтобы никто не подсовывал мне никаких салатиков. Я хочу мясо с тремя гарнирами и сливовый пудинг. Или я никуда не иду. Ведь я же магог, Рекс Гудхью. Не суйтесь к нам со своей нищенской миской. Я вас изничтожу, святоша».
Вечером Флинн, Берр и Стрельский сидели на веранде дома Стрельский у самого побережья, созерцая трепетание лунной дорожки в кильватере возвращающихся с увеселительной прогулки катеров. Агент Флинн сжимал в обеих руках большую кружку с пивом. Бутылка предусмотрительно стояла рядом с ним. Они перебрасывались случайными фразами. О том, что было днем, никому говорить не хотелось.
«Раньше моя дочь была вегетарианкой», — вымолвил Стрельский. «А теперь влюбилась в мясника».
Флинн и Берр вежливо рассмеялись. Снова наступило молчание. «Когда ваш парень войдет в игру?» — спросил Стрельский, понизив голос.
«В конце недели», — так же тихо отозвался Берр. «С божьей помощью и с помощью Уайтхолла».
«Если ваш парень будет тянуть изнутри, а наш напирать снаружи, у нас получится закрытая эксплуатация».
Флинн расхохотался, закачав в полутьме огромной темноволосой головой, будто глухонемой. Берр спросил, что такое закрытая эксплуатация.
«Закрытая эксплуатация, Леонард, это когда в дело идут все причиндалы свиньи, за исключением визга», — объяснил Джо.
Они снова помолчали, глядя на море. Когда Стрельский заговорил опять, Беру пришлось нагнуться к нему поближе, чтобы расслышать каждое слово.
33 взрослых человека, — прошептал он. 9 разных агентств, 7 политических деятелей. Среди них должна найтись парочка человек, которые донесут картелям, что у Джо Стрельский и Леонардо Берра нет ни одного хоть сколько-нибудь стоящего информатора. Так ведь, Пэт?
Мягкий ирландский смешок Флинна почти утонул в шорохе морских волн. Но Берр не мог вполне разделить благодушие хозяина, хотя и не выказывал этого. Ребята из чистой разведки задали не слишком много вопросов, это правда. Но, как считал обеспокоенный Берр, они задали слишком мало. Два заросших плющом гранитных столба выплыли из тумана. Надпись гласила «Ланион Роуз». Но ничего похожего на дом поблизости не было.
«Фермер, видимо, умер раньше, чем успел построить его», — подумал Берр.
Они были в пути уже 7 часов. Беспокойное небо над гранитной изгородью и терновником потемнело еще больше. Сумерки сгустились. Тени на выщербленной дороге стали текучими и неуловимыми. Машина то и дело подпрыгивала, словно ее кто-то толкал. Это был ровер, гордость Рука. Он сидел за рулем. Мимо проплыли заброшенная ферма и кельтский крест. Рук включил дальний свет, потом ближний. С тех пор, как они пересекли реку Теймор, кроме тумана и сумерек, впереди ничего не было. Дорога пошла в гору, туман рассеялся. Все, что они теперь могли видеть вокруг, было белое облако, заполнившее все ущелье. Капли дождя автоматной очередью пробарабанили слева по стеклам автомобиля. Он задрожал и, лихо перемахнув через хребет, нырнул вниз, повернув нос к Атлантике. Вот и последний, самый крутой поворот. Стайка встревоженных птиц вспорхнула над ними. Рук резко затормозил и поехал медленней. Новый залп дождевых капель обрушился на стекла. Когда дворники смыли их с лобового стекла, они различили в заросшей папоротником седловине скалы невзрачный, припавший к земле коттедж.
«Он повесился», — решил Берр, увидев скрюченный силуэт Джонатана, качавшийся в свете фонаря у крыльца.
Но повесившийся поднял в знак приветствия руку и шагнул к ним навстречу. Шагнул во тьму, потому что не сразу включил фонарик. Машина остановилась на усыпанной щебнем площадке. Рук вылез наружу, и Берр услышал, как они приветствуют друг друга. Два камевые ежора. Ни дать ни взять.
«Рад видеть. Господи, что за ветер? Слава богу, вы не сбились».
Берр угрюмо взирал на небо и, словно побаиваясь его, упорно сидел на месте и нервно проталкивал пуговицу в узкую прорезь пальто. Ветер завывал вокруг, сотрясая антенну.
«Пошевелись, Леонард!» — закричал Рук. «Пудрить нос будешь позже!»
«Боюсь, Леонард, вам придется пробираться ползком», — пошутил Джонатан, нагнувшись к стеклу водителя.
«Мы эвакуируем вас с подветренной стороны, если вы не против».
Обеими руками обхватив правое колено, Берр пронес его над рычагом передачи и сиденьем водителя. Потом ту же операцию произвел с левой ногой. Его городские ботинки ступили на землю. Джонатан светил фонариком прямо перед ним. Берр различил во тьме бутсы и вязаную матросскую шапочку.
«Как поживаете?» —
прокричал он, словно они несколько лет не виделись. «Сносно?»
«Думаю, да. Сносно — это точнее всего. Молодцом!»
Рук пошел впереди с портфелем в руках. Берр и Джонатан последовали за ним бок о бок по мягкой от дождя дорожке.
«А это удачно получилось, а?»
Берр кивнул на перевязанную руку Джонатана.
«Не ампутировали по ошибке?»
«Нет-нет, все в порядке. Порезать, зашить, перевязать — все работы на полчаса».
«Боль сильная?»
«Не сильнее чувства долга». Оба застенчиво рассмеялись, как бы стыдясь друг друга.
«Я привез вам новую бумагу, которую вы должны подписать».
Берр по своему обыкновению схватил быка за рога.
«Со мной, Руком в качестве свидетелей».
«Что в ней?» — спросил Джонатан.
Да всякая чепуха. Вот что в ней».
Берни упустил случай обругать ненужный бюрократизм.
«Снимают с себя ответственность. Страхуются. Мы ни к чему вас не принуждали. Вы обязуетесь не преследовать нас в судебном порядке. У вас нет никаких претензий к правительству в случае, если у вас отсохнет память или постигнет бешенство. Если вы почему-нибудь выпадете из самолета, это будет вашей собственной оплошностью. Ну и так далее».
«Они что, испугались?» Почувствовав, что вопрос относится прежде всего к нему, Берр тут же вернул его обратно.
«А вы, Джонатан, дело ведь в вас, не так ли?»
Джонатан хотел что-то возразить, но Берр не позволил ему и рта раскрыть.
«Молчите и слушайте. С завтрашнего утра вы в розыске. Вас хотела бы видеть полиция. Больше вас никто не хотел бы видеть. Всякий, кто хоть на мизинец с вами знаком, будет отныне петь везде и всюду, я же вам говорил. Все остальные будут изучать фотографию в газете, чтобы найти в ваших чертах склонность к убийству. Это жизнь, Джонатан. Никуда от этого не уйдешь».
Джонатан вдруг ни с того ни с сего вспомнил Софи. Она сидела на цоколе посреди всего этого великолепия в Луксоре, обняв руками колени и глядя на лес колонн. «Мне нужен комфорт вечности, мистер Пайн».
«Еще не поздно остановить часы, если вы об этом думаете. И никаких последствий, кроме как для моего самолюбия», — продолжал Берр. «Но если вы хотите выйти из игры, а смелости не хватает, признаться, или боитесь огорчить дядюшку Леонардо, или еще какая-нибудь подобная чушь, я вас очень попрошу набраться мужества и признаться себе и нам сейчас, и ни минуты позже. Мы просто поужинаем, скажем «пока» и укатим домой без всяких обид. Но сейчас, а не завтрашней ночью или когда-либо еще».
«Лицо осунулось», — подумал Берр. «Взгляд будто сверлит тебя, даже когда он отводит глаза. Кого мы воспитали?» Он оглядел кухню. Коврики с изображением кораблей, летящих на всех парусах. Деревяшки, медная посуда. На блестящей тарелке надпись «Храни меня, Боже».
«Вы не хотите, чтобы я сохранил эти вещи?» — спросил Берр.
«Нет, спасибо. Лучше продайте их, если удобно».
«А вдруг вам захочется снова увидеть их, когда наступят спокойные времена?»
«Налегке лучше. Там все по-прежнему. Я имею в виду нашего приятеля. Он делает то, что делает, и живет там, где живет, в том же духе. Ничего не изменилось?»
«Насколько я знаю, Джонатан, нет».
На лице Берра показалась несколько загадочная улыбка.
«Я все время слежу. Он только что приобрел каналетто, если это вам о чем-нибудь говорит. И пару новых арабских скакунов для своего завода. И золотую цепь своей девушке, как собачке. Да, похоже, она и играет при нем роль собачки».
«Может быть, нам больше она и не способна», — сказал Джонатан. Он протянул перебинтованную руку, и Берру почудилось, что он должен пожать ее, словно собачью лапу. Но тут же сообразил, что Джонатан хочет взглянуть на документ, и стал рыться в карманах сначала пальто, потом пиджака, вынув, наконец, тяжелый запечатанный конверт.
«Я не шучу», — сказал он. «Принимайте решение».
Левой рукой Джонатан вынул столовый нож из ящика стола, постучал рукоятью по сургучу, сломал печать и аккуратно вскрыл конверт. Берр удивился, зачем ему нужно было ломать печать, разве только чтобы похвастаться своей ловкостью.
«Читайте», — велел он, — «глупость на глупости. Вы мистер Браун, если вы еще не догадались. Безымянный доброволец под нашим началом. В официальных бумагах такие, как вы, всегда мистеры Брауны».
Копия сделана Гарри Пелфреем для Рекса Гудхью. Передана Леонарду Берру на подпись мистеру Брауну.
«Больше, чтобы я никогда не слышал его настоящего имени», — коротко сказал Берру Гудхью. «Считайте, что я его забыл. Продолжайте в том же духе».
Джонатан поднес бумагу к керосиновой лампе, чтобы прочитать ее. В который уже раз Бер поражался, глядя на это лицо. Мужественность соединялась в нем с удивительной мягкостью. «Кто он? Мне казалось, я знаю. Увы». «Подумайте еще раз», — настаивал Бер. «Уайтхолл обдумал все. Я дважды заставил их это переписывать». Он сделал последний заход. «Ну, скажите, для моего спокойствия, хорошо? Я Джонатан, хочу и согласен работать. Вы знаете, что вас ждет, вы все обдумали, и вы твердо уверены». Джонатан опять улыбнулся, отчего Беру стало еще больше не по себе. Он снова протянул перебинтованную руку, теперь за авторучкой. «Я уверен, Леонард. Я Джонатан. И буду уверен завтра утром. Как мне расписаться? Джонатан Браун?» «Джон», — подсказал Бер, — «обычным почерком». Образ Коркорона, подписывающего очередную бумагу, предстал перед его мысленным взором, когда Джонатан старательно выводил «Джон Браун». «Готово», — сказал он весело, чтобы подбодрить Берра. Но Берру все еще будто чего-то не хватало. Драматизма, большей остроты ощущения. Он тяжело поднялся и позволил Джонатану снять с него пальто. Они прошли в гостиную, куда пригласил их хозяин. Обеденный стол был накрыт по-праздничному. Льняные салфетки заставили Берра поморщиться. Серебряные ножи и вилки были разложены по-ресторанному. Стол украшали высокие бокалы с коктейлем из омаров. Великолепно смотрелся помар, судя по отсутствию аромата, еще не откупоренный. Пахло жареным мясом. Какого черта он так расстарался? Рук стоял к ним спиной, держа руки в карманах, и рассматривал выполненную Мэрилин акварель.
«Вот это мне очень даже нравится», — вопреки себе попытался польстить он.
«Благодарю», — ответил Джонатан.
Джонатан понял, что они едут гораздо раньше, чем увидел машину. Он узнал об этом, даже еще не слыша звука мотора. Одинокое существование на скале еще больше обострило его чувства, и он научился распознавать звуки при самом их зарождении. Ветер был его верным союзником. Когда туман рассеялся, кроме плачущего одинокого скрипа, доносившегося с маяка, ветер с моря принес еще и отдельные слова переговаривающихся рыбаков. Поэтому еще раньше, чем шум мотора ровера докатился до него по скале, он ощутил его пульсацию и весь напрягся, застыв в ожидании на ветру. Вспыхнули лучи фар, нацелившись на него, и он, в свою очередь, мысленно прицелился, быстро оценив скорость ровера, по телеграфным столбам и, рассчитав расстояние, будто готовился выстрелить управляемым реактивным снарядом. Краем глаза он в то же время следил за вершиной холма, как бы проверяя, нет ли хвоста и не отвлекающий ли это маневр. Когда Рук припарковался, и Джонатан пошел сквозь ветер навстречу гостям, улыбаясь и мигая фонариком, ему вдруг показалось, что он бьет по ним световой очередью, превращая в месиво их зеленые лица. Террористы ускользали. Софи мстила. Теперь же, когда они уехали, он успокоился и все увидел по-другому. Шторм утих, оставив после себя неровные лоскуты туч. Сияло несколько звездочек. Вокруг Луны образовался узор из серых рваных дыр, словно это были пулевые отверстия. Джонатан смотрел на удаляющиеся огни ровера. Машина шла мимо луга, где он посадил луковицы ириса. Через несколько недель, если кролики не прорвутся через проволочную сетку, весь луг будет розовато-лиловым. Огни машины мелькнули возле бычьего выгона, и он вспомнил, как, возвращаясь теплым вечером из Фалмута, застал врасплох Джейкоба Пенгелли с его подружкой, на которых ничегошеньки не было.
«Через месяц здесь все будет голубым от колокольчиков», — говорил ему Пит Пенгелли. «А пока, Джек, все, что золотится, будет золотиться все больше и больше. Утесник цветет, первоцвет и дикий нарцисс. Их никому не унять. Да ты сам все увидишь, Джек. Так-то».
«Найти себя», — повторил Джонатан, — «восполнить недостающие.
Сделать из себя человека, каким моего отца сделала армия. Цельного человека. Стать полезным, жить достойно. Избавить совесть от этой невыносимой ноши. Он почувствовал приступ тошноты, поэтому зашел на кухню выпить воды. Медные корабельные часы над дверью он завел, не задаваясь ненужным вопросом, почему это делает. Сокровища хранились в гостиной. Старинные, в длинном футляре грушевого дерева часы с одной гирей, купленные у Дафны на Чапелл-стрит за бесценок. Он потянул за медную цепь, и гиря оказалась наверху. Затем качнул маятник.
«Поеду-ка к тете Хиллари в Тинмут», — сказала Мэрилин, наплакавшись в волю. «Может, там повезет, в Тинмуте. А что?»
У Джонатана тоже была тетя, которую звали Хиллари. Она жила в Уэльсе, за гольф-клубом. У нее была привычка ходить за ним по всем комнатам и выключать свет, чтобы потом громко взывать к своему Христу в темноте. «Не уезжай», — просил он Софи, когда они ждали такси, чтобы ехать в аэропорт Луксора. «Не уезжай», — умолял он ее в самолете. «Оставь его, он убьет тебя, не стоит так рисковать», — твердил он опять, сажая ее в машину уже в Каире. Она собиралась ехать в гостиницу, где ее ждал Фредди.
«У каждого свое предназначение, мистер Пайн», — сказала она, горько улыбаясь. «Для арабской женщины быть избитой своим любовником — не самое большое унижение. Фредди — богатый человек, у него определенные обязательства передо мной, а я должна считаться со своим возрастом».